для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
«Счастье начинается тобой и тобой же кончится», — сказала Жуан. «Это же так просто». Равик ничего не ответил. «Что она такое говорит?» — подумал он. «Чего доброго ты еще скажешь, что любишь меня?» «Я тебя люблю». Он сделал неопределенный жест. «Ты же почти ведь не знаешь меня. А какое это имеет отношение к любви?» «Очень большое. Любить — это когда хочешь с кем-то состариться». «Ну, об этом я ничего не знаю. А вот когда без человека нельзя жить, это я знаю». «Где кальвадос?» «На столе. Я принесу, не вставай». Она принесла бутылку и рюмку и поставила их на пол среди цветов. «Знаю, что ты меня не любишь», — сказала она. «В таком случае ты знаешь больше меня». Она взглянула на него. «Ты будешь меня любить?» «Буду. Выпьем за любовь. Погоди». Она наполнила рюмку и выпила. Затем снова налила и протянула ему. Он выпил не сразу. «Все это неправда», — подумал он. «Полусон в увядающей ночи. Слова, сказанные в темноте, разве не могут быть правдой? Для настоящих слов нужен яркий свет. Откуда ты все это знаешь?» «От того, что люблю тебя». «Как она обращается с этим словом», — подумал Равик. «Совсем не думай, как с пустым сосудом. Наполняет его, чем придется, и затем называет любовью. Чем только не наполняли этот сосуд: страхом одиночества, предвкушением другого «я», чрезмерным чувством собственного достоинства, зыбкое отражение действительности в зеркале фантазии. Но кому удалось постичь самую суть? Разве то, что я сказал о старости вдвоем, не величайшая глупость? И разве при всей своей бездумности она не ближе к истине, чем я? Зачем я сижу здесь зимней ночью, в антракте между двумя войнами, и сыплю прописными истинами, точно школьный наставник? Зачем сопротивляюсь, вместо того, чтобы, очертя голову, ринуться в омут, пусть ни во что и не веря? «Почему ты сопротивляешься?» — спросила Жуан. «Что ты сказала?» «Почему ты сопротивляешься?» — повторила она. «Я не сопротивляюсь. Да и к чему мне сопротивляться?» «Не знаю. Что-то в тебе закрыто наглухо. Никого и ничего ты не хочешь впустить». «Иди сюда», — сказал Равик. «Дай мне еще выпить». «Я счастлива и хочу, чтобы ты тоже был счастлив. Я безмерно счастлива. Ты и только ты у меня в мыслях, когда я просыпаюсь, когда засыпаю. Другого я ничего не знаю. Я думаю о нас обоих, и в голове у меня словно серебряные колокольчики звенят. А иной раз будто скрипка играет, улицы полны нами, словно музыкой. Иногда в эту музыку врываются людские голоса, перед глазами проносятся картины, словно кадры из фильма, но музыка звучит, звучит постоянно». «Всего несколько недель назад ты была несчастна», — подумал Равик, — «и не знала меня. Легко же тебе дается счастье». Он выпил кальвадос. «И часто ты бывала счастлива?» — спросил он. «Нет, не очень». «Ну, а все-таки, когда в последний раз у тебя в голове звенели серебряные колокольчики?» «Зачем ты спрашиваешь?» «Просто так, чтобы о чем-нибудь спросить». Не помню. И не хочу вспоминать. Тогда все было по-другому. Всегда все бывает по-другому. Она улыбнулась ему. Ее лицо было светлым и открытым, как цветок с редкими лепестками, который раскрывается, ничего не тая. «Это было 2 года назад, в Милане», — сказала она. И продолжалось недолго. «Ты была тогда одна?» «Нет, с одним человеком. Он был очень несчастен, ревнив и ничего не понимал». «Ну, разумеется, не понимал. Ты бы все понял». А он устраивал жуткие сцены. Она взяла с дивана подушку, положила за спину и устроилась поудобнее. Он ругался, называл меня шлюхой, предательницей, неблагодарной. И все это было неправда. Я не изменяла ему, пока любила. А он не понимал, что я его больше не люблю. Этого никогда не понимают. Нет, ты бы понял. Тебя-то я буду любить всегда. Ты другой, и все у нас с тобой по-другому. Он хотел меня убить. Она рассмеялась. В таких случаях они всегда грозятся убить. Через несколько месяцев другой тоже хотел меня убить. Но никто никогда этого не делает. А вот ты никогда не захочешь меня убить. «Разве что с помощью кальвадоса», — сказал Равик. «Дай-ка бутылочку. Слава тебе, Господи, наконец-то мы заговорили по-человечески. Несколько минут назад я изрядно струсил. От того, что я тебя люблю? Незачем начинать все сначала. Это вроде прогулки в кринолине по реке. Мы вместе. Надолго ли, нет ли, кто знает. Мы вместе, и этого достаточно. К чему нам всякие церемонии? Надолго ли, нет ли? Мне это не нравится. Однако все это только слова. Ты не бросишь меня. Впрочем, и это только слова, сам знаешь. Безусловно. Тебя когда-нибудь бросал человек, которого ты любила? Да. Она взглянула на него. Один из двоих всегда бросает другого. Весь вопрос в том, кто кого опередит. И что же ты сделала? Все. Она взяла у него рюмку и допила остаток. Все. Но ничто не помогало. Я была жутко несчастна. И долго? С неделю. Ну, не так уж долго. Это целая вечность, если ты по-настоящему несчастен. Я была настолько несчастна вся, полностью, что через неделю мое горе иссякло. Несчастны были мои волосы, мое тело, моя кровать, даже мои платья. Я была до того полна горя, что весь мир перестал для меня существовать. А когда ничего больше не существует, несчастье перестает быть несчастьем, ведь нет ничего, с чем можно его сравнить. И остается одна опустошенность. А потом все проходит, и постепенно оживаешь. Она поцеловала его руку. Он почувствовал ее мягкие, осторожные губы. «О чем ты думаешь?» — спросила она. «Так, ни о чем особенном», — ответил он. «Думаю, например, о том, что ты невинна душой, как дикарка, испорчена до мозга костей и ничуть не испорчена. Это очень опасно для других. Дай рюмку. Выпьем за моего друга Морозова, знатока человеческих сердец. Я не люблю Морозова. Нельзя ли выпить за кого-нибудь другого?» «Разумеется, ты не любишь Морозова, ведь у него верный глаз. Тогда выпьем за тебя». «За меня?» «Да, за тебя». «Я не опасна», — сказала Жоан. «Мне самой грозит опасность, но я не опасна». «Ты не можешь думать иначе, и это в порядке вещей. С тобой никогда ничего не случится. Салют, салют. Но ты меня не понимаешь. А понимают ли люди вообще друг друга?» Отсюда все недоразумения на свете. Дай-ка бутылку. Ты так много пьешь. Зачем тебе столько пить, Жоан? — сказал Равик. Настанет день, и ты скажешь. Слишком много. Ты слишком много пьешь, скажешь ты, искренне желая мне добра. В действительности, сама того не сознавая, ты захочешь отрезать меня все пути в некую область, неподчиненную тебе. Салют! Сегодня у нас праздник. Мы доблестно избежали патетики, грозной тучей надвинувшейся на нас. Убили ее той же патетикой. Салют! Он почувствовал, как она вздрогнула. Упираясь ладонями в пол, она слегка выпрямилась и посмотрела на него. Глаза ее были широко раскрыты, волосы отброшены назад, купальный халат соскользнул с плеч. В темноте она чем-то напоминала светлую юную львицу. «Я знаю», — спокойно сказала она, — «ты смеешься надо мной. Я это знаю, но мне все равно». Я чувствую, что снова живу. Я чувствую это всем своим существом. Я дышу не так, как дышала. Мой сон уже не тот, что прежде. Мои пальцы снова стали чуткими, и руки мои не пустые. Мне абсолютно безразлично, что ты обо всем этом думаешь и что скажешь. Ничуть не задумываясь, я с разбегу бросаюсь в омут. И я счастлива. Я без опаски говорю тебе об этом. Пусть даже ты будешь смеяться и издеваться надо мной. Равик помолчал. «Я вовсе не издеваюсь над тобой», — проговорил он наконец. «Я издеваюсь над собой, Жоан». Она прильнула к нему. «Но зачем же? Откуда в тебе эта строптивость? Откуда?» «Строптивость тут ни при чем. Просто я не такой быстрый, как ты». Она отрицательно покачала головой. «Дело не только в этом. Какая-то часть тебя хочет одиночества. Я все время словно наталкиваюсь на какую-то преграду». «Этой преграды нет, Жоан. Есть другое. Я старше тебя на 15 лет. Далеко не все люди могут распоряжаться собственной жизнью, как домом, который можно все роскошнее обставить мебелью воспоминаний. Иной проводит свою жизнь в отелях, во многих отелях. Годы захлопываются за ним, как двери гостиничных номеров, и единственное, что остается, — это крупица мужества. Сожаления не остается». Она долго сидела молча. Равик не знал, слушала ли она его. Он глядел в окно и чувствовал, как в жилах переливается сверкающий кальвадос. Удары пульса смолкли, поглощенные просторной емкой тишиной, в которой заглохли пулеметные очереди без устали тикающего времени. Над крышами взошла расплывчатая красная луна, напоминая купол мечети, наполовину окутанной облаками. Мечеть медленно всплывала, а земля тонула в снежном вихре. «Я знаю», — сказала Жоан, положив руки ему на колени и уткнувшись в них подбородком. «Глупо рассказывать тебе о прошлом. Я могла бы промолчать или солгать, но не хочу. А чего не рассказать тебе всю мою жизнь? Рассказать без всяких прикрас. Ведь теперь она кажется мне только смешной. И я сама не понимаю ее. Хочешь, смейся над ней. Хочешь, надо мной». Равик посмотрел на Жоан. Она стояла перед ним, на коленях подняв белые хризантемы вместе с подложенной под них газетой. «Странная ночь», — подумал он. «Где-то сейчас стреляют. Где-то преследуют людей, бросают в тюрьмы, мучают, убивают, где-то растаптывают в кусок мирной жизни. А ты сидишь здесь, знаешь обо всем и не в силах что-либо сделать. Ярко освещенных бистро бурлит жизнь, никому ни до чего нет дела. Люди спокойно ложатся спать, а ты сидишь в этой комнате с женщиной, между бледными хризантемами и бутылкой кальвадоса, и встает тень любви, дрожащей, чужой, печальной, одинокой, изгнанной из садов беззаботного прошлого. И она, эта любовь, пуглива, дика и торопливо, будто ее объявили вне закона. «Жоан!» — медленно произнес он, словно желая сказать что-то совсем другое. «Как хорошо, что ты здесь!» Она посмотрела на него. Он взял ее за руки. «Понимаешь ли ты, что это значит? Больше, чем 1000 слов!» Она кивнула. Ее глаза вдруг наполнились слезами. «Ничего это не значит», — сказала она. «Ровно ничего». «Неправда», — возразил Равик, зная, что это правда. «Нет, ничего это не значит. Ты должен любить меня, любимый. Вот и все». Он помолчал. «Ты должен меня любить», — повторила она. «Иначе я пропала». «Пропала», — подумал он. «Как легко она это говорит. Кто действительно пропал, тот молчит». Спросил Жанно. Его узкое лицо было бескровным и серым, как стена старого дома. Резко проступавшие веснушки напоминали застывшие брызги темной краски. Культя находилась под проволочным каркасом, накрытым одеялом. «Тебе больно?» — спросил Равик. «Да, нога. Очень болит нога. Я спрашивал у сестры, но... эта старая ведьма ничего не говорит». «Мы ампутировали тебе ногу», — сказал Равик. «Выше или ниже колена?» «На 10 сантиметров выше. Колено оказалось раздробленным. Его нельзя было спасти». «Это хорошо. Значит, и пособие по увечью будет больше. 15%. Это хорошо. Выше колена, ниже колена. Один черт. Деревяшка есть деревяшка, но... лишние 15% — это уже деньги, особенно если каждый месяц их можно положить в карман». На мгновение он задумался. «Матери пока ничего не говорите, через эту решетку она все равно ничего не разглядит». «Мы ничего ей не скажем, Жанно. Страховая компания должна выплачивать мне пожизненную пенсию, верно?» «Думаю, что так». Бледное лицо мальчика исказилось гримасой. «Ну, и вылупят же они глаза от удивления. Мне только 13 лет. Долго им придется платить. Кстати, вы уже узнали, какая компания?»
«Нет еще. Но мы знаем номер машины. Ведь ты его запомнил. Утром приходили из полиции, хотели тебя допросить, но ты еще спал. Вечером придут еще».
Жанно задумался. «Свидетели», — сказал он. «Важно иметь свидетелей. Они есть?»
«Как будто есть. Твоя мать записала 2 адреса. Я видел у нее в руке бумажку».
Мальчик забеспокоился. «Она ее потеряет, если уже не потеряла. Сами знаете, старый человек. Где она сейчас?»
«Мать просидела у твоей постели целую ночь и все утро. Мы с трудом уговорили ее пойти домой. Скоро она вернется».
«Только бы не потеряла бумажку с адресами. Полиция!»
Жанно слабо шевельнул худенькой рукой.
«Жулики!» — пробормотал он. «Все жулики! Что полиция, что страховая компания, одна шайка! Но если иметь хороших свидетелей, когда придет мать?»
«Скоро, не волнуйся, все будет в порядке». Разговаривая, Жанно двигал челюстями, словно что-то жевал.
«Иногда они выплачивают все деньги сразу, вроде отступного, вместо пенсии. Тогда
мы могли бы открыть молочную».
«Отдыхай», — сказал Равик. «Еще успеешь обо всем подумать».
Жену покачал головой. «Отдыхай», — сказал Равик. «Когда придут из полиции, у тебя должна быть ясная голова».
«Это верно. Что же мне делать?»
«Спать».
«Но ведь тогда
ничего тебя разбудят».
«Красный свет, это точно? Он ехал на красный свет?»
«Да, да. А теперь попробуй немного поспать. Если что понадобится, звони сестре».
«Доктор»,
— Равик обернулся,
— «только бы все хорошо кончилось».
Жанно лежал на подушке, на его старчески умном, сведенном судорогой лице промелькнуло подобие улыбки.
«Должно же человеку повезти хоть раз в жизни, а?»
Вечер был сырой и теплый. Рваные облака плыли низко над городом. Перед рестораном «Фуке» на тротуаре стояли круглые жаровни, стулья и столики. За одним из них сидел Морозов. Он помахал Равику рукой. «Садись, выпьем». Равик подсел к нему. «Мы слишком много торчим в комнатах», — заявил Морозов.
«Как, по-твоему?»
«Про тебя этого не скажешь. Ты вечно торчишь на улице перед Шахерезадой».
«Оставь свою жалкую логику, мальчик.
По вечерам я представляю собой своего рода двуногую дверь в Шахерезаду, но никак не человека на лоне природы. Повторяю, мы слишком много времени торчим в комнатах, слишком много думаем в четырех стенах, слишком много живем и отчаиваемся в заперти. А на лоне природы разве можно впасть в отчаяние?»
«Ну, еще как», — сказал Равик.
«Опять-таки потому, что мы очень привыкли к комнатам. А сольешься с природой, никогда не станешь отчаиваться. Да и само отчаяние среди лесов и полей выглядит куда приличнее, нежели в отдельной квартире с ванной и кухней. И даже как-то уютнее. Не возражай».
«Стремление противоречить свидетельствует об ограниченности духа, свойственной Западу.
Скажи сам, разве я не прав?
Сегодня у меня свободный вечер, и я хочу насладиться жизнью».
Он не договорил. Равик внезапно вскочил с места, нырнул в толпу перед кафе и стал пробираться к авеню Георга Пятого. На миг Морозов опешил. Затем выхватил из кармана деньги, бросил их на столик и кинулся вслед за Равиком. Он еще не понимал, что произошло, но побежал за ним, чтобы в случае необходимости помочь ему. Ни полицейских, ни агентов в штатском нигде не было видно. Равика никто не преследовал. Тротуар кишел людьми. «Это хорошо», — подумал Морозов. «Если полицейский опознал Равика, ему будет легче скрыться». Лишь добравшись до авеню Георга Пятого, Морозов снова увидел Равика. В эту минуту сменились огни светофора. Ряды машин, скопившихся на перекрестке, хлынули на авеню, преградив Равику путь. Но Равик во что бы то ни стало пытался перебраться на противоположную сторону. Какое-то такси едва не сшибло его с ног. Шофер разразился яростной бранью. Подбежавший сзади, Морозов схватил Равика за руку и оттащил назад.
«Ты что, рехнулся?» — закричал он. «Жить тебе, что ли, надоело? Что случилось?»
Равик ничего не ответил. Не отрываясь, он смотрел куда-то через улицу. Машины шли в четыре ряда, одна за другой. Пробиться было невозможно. Равик стоял на краю тротуара, подавшись вперед, и, не отрываясь, глядел. Морозов встряхнул его. «Что такое? Полиция?» «Нет». Равик не сводил глаз с машин, проносившихся мимо.
«Так что же случилось? Что случилось, Равик?»
«Хааке».
«Что?»
Глаза Морозова сузились.
«Как он выглядит? Да говори же!»
«Серое пальто». С середины Елисейских полей донесся резкий свисток полицейского регулировщика. Равик бросился вперед, лавируя между машинами. Темно-серое пальто. Ничего больше он не запомнил. Он пересек авеню Георга Пятого и улицу Бассано. Ругаясь, он быстро протискивался вперед. На углу улицы Галилея движение было перекрыто. Он торопливо пересек ее и, бесцеремонно расталкивая прохожих, продолжал свой путь вдоль Елисейских полей. Наконец Равик достиг улицы Пресбур, почти бегом миновал перекресток и вдруг застыл на месте. Перед ним раскинулась площадь Этуаль, огромная, кишащая людьми и машинами, сбивающая с толку многочисленными устьями улиц, расходящихся в разные стороны. Все кончено. Дальнейшие поиски бесполезны. Равик повернулся и медленно пошел обратно, внимательно вглядываясь в лица прохожих. Возбуждение улеглось. На смену ему пришло ощущение какой-то страшной пустоты. Неужели снова ошибка? Или Хаки опять ушел от него? Можно ли ошибиться дважды? Может ли человек дважды исчезнуть с лица земли? Правда, он не был на боковых улицах. Хаки мог свернуть в любую из них. Равик посмотрел вдоль улицы Пресбур. Машины и люди. Люди и машины. Вечерние часы пик. Продолжать поиски бессмысленно. Опять неудача. «Ушел?» — спросил Морозов, подойдя к нему. Равик покачал головой. «Очевидно, мне все время чудятся призраки. Ты уверен, что это был действительно он?» «Минуту назад я еще был в этом уверен. А теперь? Теперь я вообще уже ни в чем не уверен». Морозов встревоженно посмотрел на него. «Мало ли на свете людей, похожих друг на друга?» «Да, но есть лица, которые никогда не забываются». Равик остановился. «Что ты намерен делать?» — спросил Морозов. «Не знаю. Да и что я могу сделать?» Морозов посмотрел на толпу. «Вот невезение. И время такое неудачное, конец рабочего дня. На улицах не протолкнуться». «Да. А тут еще так быстро стемнело. Хорошо ты его разглядел?» Равик молчал. Морозов тронул его за руку. «Послушай», — сказал он, — «нет никакого смысла попусту бегать по городу. Выйдешь на одну улицу, и сразу же покажется, что он на другой. А шансов на успех никаких. Вернемся лучше в ресторан, это самое верное. Сиди на месте и жди. Если снова пройдет мимо, ты его обязательно увидишь». Они сели за крайний столик, откуда все хорошо было видно, и долго сидели молча. «Что ты сделаешь, если встретишь его?» — спросил, наконец, Морозов. «Ты подумал об этом?» Равик отрицательно покачал головой. «Подумай. Лучше решить все заранее, иначе растеряешься и натворишь глупостей. Это совсем ни к чему, особенно в твоем положении. Угодить на несколько лет в тюрьму — мало радости». Равик молча посмотрел на Морозова. «На твоем месте я бы тоже не стал за себя беспокоиться», — сказал Морозов. «Но тут дело касается тебя, и мне не все равно, что из этого выйдет. Как бы ты поступил, если бы он сейчас появился вон там, на углу? Бросился бы на него?» «Не знаю, Борис. Право, не знаю». «Ты ведь без оружия». «Без оружия. Кинешься на него, чертя голову, тут же разнимут, тебя потащат в полицию, а он отделается синяками и легким испугом. Понимаешь?» «Понимаю». Равик не сводил глаз с улицы. «В крайнем случае можно, конечно, толкнуть его под машину, где-нибудь на перекрестке», — продолжал Морозов. «Но и это мало что даст. Все может кончиться для него несколькими ушибами». «Не стану я толкать его под машину». Равик не сводил глаз с улицы. «Ты прав. Нет смысла». Морозов немного помолчал. «Равик», — сказал он затем, — «если это в самом деле Хаки, если он попадется тебе, надо действовать с железной уверенностью. Понимаешь? Ведь это будет твой единственный шанс». «Знаю». Равик все еще не сводил глаз с улицы. «Если увидишь, пойди за ним. Следуй неотступно. Узнай, где он живет, и больше ничего. Остальное обдумаешь после. Не торопись, не делай глупостей. Слышишь?
Да.
Рассеянно отозвался Равик, по-прежнему не сводя глаз с улицы.
Сябры, вы слухали сторонки романа Ереха Марыя Ремарка «Триумфальная арка». Читал заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Рагауцов.